Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкурова, и вы слушаете подкаст «Геройной терапии». Разберем известных персонажей книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили? И как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии? Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами и посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня с нами в студии психолог-консультант Иван Герасимович. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Ольга.
Иван, у нас сегодня на повестке Василиса Прекрасная. В конце каждого подкаста эксперт по традиции называет сказку для следующего разбора. Вот ваш предшественник такое наследство нам оставил. Сказка, на мой взгляд, интересная, но такая мрачноватая, много там атмосферы, много образов, и острые зубы вместо замка, и кости вместо забора. Напомним, о чем речь.
Мать Василисы, умирая, оставляет дочери волшебную куколку. Новая жена отца и две ее дочери не принимают девочку и заставляют непосильно работать. Куколка помогает Василисе. Когда девочка вырастает, мачеха отказывает женихам Василисы, заявляя, что не выдаст меньшей вперед старших своих дочерей, которые, конечно, не так хороши, как главная героиня. Когда отец Василисы, купец, надолго уезжает по торговым делам, мачеха с дочерями решают избавиться от девушки и отправляют ее за огнем в лес к бабе-яге. Колдунья поручает девушке непосильные задачи, но куколка и тут помогает. Тогда Яга разрешает девушке задать ей несколько вопросов. Василиса спрашивает о трех всадниках, которых видела в лесу – красном, белом и черном. Яга говорит, что это солнце, день и ночь. А узнав, что Василисе помогает материнское благословение, выгоняет девочку, так как благословленных ей не надо, но все-таки дает череп с горящим огнем. Череп сжигает мачеху и дочерей, а Василиса уходит жить в город к старушке. Там она придет тонкое волокно и шьет из него сорочку царю. Государь, пораженный искусной работой, влюбляется в Василису и женится на ней.
Ну так, Иван, на первый взгляд, что можно сказать? Какая-то здесь основная психологическая коллизия чувствуется. Вот что здесь можно обсудить, на ваш взгляд?
Мне кажется, здесь можно закурить сигару Аки-дедушка Фрейд и на ближайший месяц погрузиться в долгие рассуждения, потому что много образов, метафор, символов. Но я думаю, настолько
в символическую
часть мы углубляться не будем, потому что...
Да. Про психологию постараемся.
Да, тем более я не особо сторонник именно психоаналитического направления. В целом очень интересно показан такой путь взросление, преодоление именно вот Василисы, ее каких-то выборов, ее накопление внутренних сил, ресурсов и того, как она с ними потом учится распоряжаться.
То есть это история про взросление.
Да.
Вот смотрите, обычно в сказке матери либо нет, либо она родами умирает. А тут Василисе 8 лет, когда умирает мать, дают эту куколку. Вот это как-то меняет силу травмы? Немножечко выбивается из общей концепции сказок, где матери вообще нет.
Ну, если вообще говорить с точки зрения психологии, не про конкретно эту сказку, то здесь может быть как лучше, если так можно сказать, так и хуже, что мать не сразу умерла, да, потому что, предполагаем, рождается ребенок, мать умирает при родах, а мать со всеми функциями и эмоциональными, и утилитарными заменяет кто-то другой.
Ну, в сказках обычно не заменяют как
да.
раз.
Да, обычно не заменяют. И ребенок, как бы, ну да, у меня не было матери, но он растет и получает все то, что мог бы получить от матери. И нет вот этого этапа, момента потери, потому что 8 лет все-таки это уж сознательный достаточно возраст, когда ребенок понимает вообще, что происходит. До какого-то, конечно, этапа можно говорить, что мама куда-то уехала, она скоро вернется, но рано или поздно придется сказать. Про эту сказку, скорее всего, не скорее, а точно, учитывая, что у нас есть куколка непростая, однозначно Василисе повезло, что не сразу мама ее умерла, а успела многим ее наградить, многое ей оставить, и это как раз символизирует вот эта куколка в том числе.
А что с отцом? Отец, кстати, как во всех сказках, он есть, но тут же он женится и сразу забывает про дочь. Вот почему отцы в сказках позволяют обижать дочерей? Это что такое? Это вот у него нет границ, он не может отстоять своего ребенка, или ему настолько все равно, он эгоист? Чего здесь больше?
Я бы сказал, на примере конкретно этой сказки, что здесь больше какой-то общей такой неустойчивости отца, царя. Почему?
Купца.
Угу. Наверное, когда умерла мать Василисы, скорее всего, да, он там горевал, переживал, потом встретил другую женщину, может быть, в голове как-то у него так сложилось, что ну вот все, если что-то здесь пойдет не так, то больше никого я никогда не встречу. Может быть, кому-то будет удивительно, но такие переживания свойственны не только девушкам, но мужчинам тоже. И поэтому старается всячески как-то, наблюдая, замечая, что есть и ревность, и непринятие со стороны новой жены, дочери от прошлого брака, ну, старается больше направить свое внимание и как-то подстроиться под то, что нужно, что хочется, что нравится новой жене. А дочка, ну, как бы она уже подросла же, ну, что, да, это не родительская позиция, да, это не такая взрослая ответственная позиция, но, очевидно, купец выбрал свою жизнь с новой женщиной в приоритет, чем заботу о дочери.
Сейчас это актуальный сценарий или это все-таки история старая, когда было много детей? Сейчас же ценность ребенка выше.
Не, актуальный однозначно. Насколько распространенный, это уж надо смотреть статистику, сколько у нас таких семей и таких ситуаций. Но в целом, да, даже, я не помню, какой-то относительно недавний фильм был с Гошей Куценко, с какой-то тоже такой нашей хорошей, доброй музыкой. И там примерно аналогичная ситуация показана, такое же поведение отца с новой семьей и вот задвигание на 10-й план своей дочери.
Ну, все-таки это про эгоизм, да, получается? Не про то, что он не может мачехе слово сказать?
Я бы не назвал это эгоизмом, я бы назвал это больше такой слабой позицией, что я не могу, мне нечем, я не способен охватывать своим вниманием, да, своей заботой вообще собой и своего ребенка, и свою новую семью, и сюда же накладывается какой-то стресс, беспокойство, тревога, что я могу лишиться и новой семьи, если буду много внимания уделять дочери. Поэтому немножко тоже хочется сложить лапки, чтобы обо мне позаботились. Поэтому я буду лучше вот с новой семьей. Дочка же обо мне вряд ли маленькая позаботится. Поэтому это больше, да, такая слабость, где-то безответственность в том числе.
Почему так много именно мужчин-героев, слабых, безответственных? С одной стороны, он глава семьи, там глава всего, и при этом какой-то такой... Что это, в культурном коде, получается, мужчины-подкаблучники – это типа норма?
Наверное, сказочники и легендописатели намекают про то, что на самом-то деле матриархат – вот где вся сила и правда. А патриархат – это не очень.
Или это отражение реальности просто? Мы хотим быть патриархальными, но на самом деле вот так вот все.
Я бы сказал, это отражение общего патриархального посыла и общепатриархальной культуры. Потому что, как на одном из предыдущих подкастов говорили, что у мужчины сильно больше возможностей и простора для того, чтобы быть безответственным. У него якобы есть какие-то очень мужские задачи. Убить мамонта, вбить палку, приготовить мясо, а вы тут, семья, женщины, бабы, давайте там, бегайте вокруг меня. И поэтому он ощущает где-то на не особо даже осознаваемом уровне возможность быть таким безответственным и не нести ответственность даже за своих детей. Потому что, ну, вот так получилось, ладно, там, другие женщины разберутся, а я вот буду строить новую семью и вбивать новые палки. Поэтому в этом плане снова я буду накидывать на вентилятор по поводу того, что патриархат вредит всем и мужчинам, и женщинам, и вообще обществу.
Насчет патриархата вот соглашусь с вами. Но давайте вернемся к сказке. Что можно сказать о мачехе? Чем может быть обусловлена ее такая нелюбовь к Василисе? Она видит в ней соперницу для себя, молодую красивую женщину, или соперницу своим дочерям, которые, конечно, не так хороши, как главная героиня?
Скорее всего, и то, и другое. Но в первую очередь я думаю про своих детей и про то, что в любом случае она знает и понимает, что это ребенок. Первый ребенок, ну, наверное, как мы можем предположить, да, мы не знаем бэкграунд купца, а ее нового мужа, и потенциально он вроде как должен быть больше заинтересован в отношениях со своим ребенком и в благополучии своего ребенка. А хочется себе, хочется же и себе, и своим дочкам. И поэтому зависть, ревность, заранее какие-то там, может быть, простроенные обиды, и на этом топливе старается как-то прижать, задвинуть, опустить, принизить Василису.
Это неуверенность в себе, в своих позициях, в своей значимости?
Ну, я бы назвал это в целом такой, да, какой-то неуверенностью в собственной состоятельности, тревогой за то, что выберут не меня, ну и не моих детей в данном случае.
Ну, это нормально?
Не, конечно, нормально. Сразу можно сказать, да, вот надо для каждого в подкастах, для каждого эфира говорить «нормально, все». Есть такая шутка, которая не шутка, что самое главное, что можно сделать для своих детей, это ни в коем случае не быть идеальным родителем. Вот каким угодно быть, но не потому что, как это, будучи идеальным, можно куда больше проблем для ребенка создать.
У Василисы были не идеальные родители, ее обижали в доме. Это большая травма для ребенка, вот такое неприятие взрослыми.
Не, конечно, большая травма. Это как минимум сразу же зарождаются еще без осмысления какие-то вопросики о том, а вообще я... хорошая, нехорошая, достойна чего-то, недостойна. Ну и, в принципе, ее поведение про то, что там все делать, все выполнять работу, скорее всего, можно предположить, что вот в этот этап и зарождается стратегия о том, что для того, чтобы меня любили, для того, чтобы я была ценной хоть в чем-то, мне нужно это заслуживать. Мне нужно стараться, делать. Да? И, возможно, ну в данном случае у Василисы, тьфу-тьфу-тьфу, ей повезло, у нее такая стратегия не развилась, в дальнейшем может привести к тому, что, с одной стороны, и я должна все делать, или должен все делать для того, чтобы заслужить внимание, любовь, заботу, и при этом я не ощущаю вообще своего влияния на происходящее. То есть просто постоянно на меня спускают всю работу, заставляют делать, говорят мне, где мое место, в каком углу, под каким плинтусом. Я такой, да, действительно, да. И мне начинает казаться, что везде в мире так будет со мной, и тогда я даже не буду пытаться что-то менять. Я просто буду потихонечку, серой мышкой в уголочке сидеть, вот эту всю работу делать, пусть дальше на меня спускают. Ну, как бы, хоть где-то. А там когда-нибудь уже подохну, ну и бог с ним.
Но, с другой стороны, вот то, что она такая исполнительная, совсем согласна. Она и у мачехи выжила, и у бабы-яги, и в итоге искусность и готовность трудиться, и царя привлекает к ней. То есть это хорошо получается?
Если бы она не встретила бабулечку-ягулечку, наверное, ни к чему бы хорошему не привело этот ее навык. Он бы просто был, ну, как бы навык для навыка. Вот она просто делает, и все, чтобы сохраниться. Но в целом, да, конечно, большой плюс и большой профит она потом получила именно за счет того, что навык-то с ней остался после того, как она там трансформировалась и преобразилась после встречи с бабой Якой и проживания с ней.
С одной стороны, это гибкость, а с другой стороны, вроде как прогнуться уже не такое
хорошее
слово. Да,
вот гибкость или постоянно такая уступчивость, податливость. Вот уже начинаются оттенки того, насколько... Гибкость – классная штука, как бы нет... более, ну нет, наверное, есть, но куда менее полезно это быть упертым и до последнего стоять на одном. Потому что мир меняется, ну, понятно, во время, когда эта сказка писалась, он не так менялся, но все равно. Ну и опять же, здесь больше история, наверное, про что? Про то, что какие-то стереотипные представления об образе девушки, об образе мужчины, что вот девушка, она же должна быть вот такой вот всей мягкой, податливой, вот куда сказали, туда пошла. То есть это тоже немножко, мне кажется, такой контекст в сказке создан на основе общего представления о том, что есть мужчина, что есть женщина в то время, ну и частично сейчас.
Интересный в сказке образ Бабы-Яги. Культурологи и литературоведы говорят, что через Ягу представлен образ некой истинной феминности, эдакой природной женственности. А если с нашей точки зрения посмотреть, живет одна в лесу, обстановочка у нее такая специфическая.
Вообще, как это...
Это болезненная прямо сильно личность.
Классная тетка. По поводу яркой там женственности, феминности. Ну, вообще, да, Баба-Яга и вот все эти какие-то ведьмы, колдуньи, это как раз представители в этой сказке тоже некой такой, наоборот, взрослой, самодостаточной, состоявшейся женщины. Что настолько состоявшейся, что она даже дом свой сделала так, что куда захочу, туда он повернет. Что не только я сама могу, что хочу и как хочу делать, но еще и мое пространство дома я так организовала, что оно тоже идет туда, куда я хочу. Поэтому в этом плане баба Яга для меня, по крайней мере, очень такой сильный, позитивный, ресурсный образ. Он как раз в итоге Василисе-то и помог. Вот этот свой скилл и гибкость и податливость потом в итоге преобразовать в то, чтобы найти царя и получить ответы на свои вопросы, которые в итоге принесли ей череп на шесте, которыми сожгла она своих ненавистных родственников.
Трансформация произошла у Василисы. Она, с одной стороны, была с куколкой, куколка не заботилась. Потом прибилась к бабе-яге, потом вот к этой старушке в городе, потом к царю. Или все-таки изменения были?
Я бы конкретно в этой сказке куколку не расценивал как, ну, как буквальный символ, что это вот что-то внешнее оно осталось, да, и потом вроде как куколку поменяла на царя, да, или там куколку поменяла на бабку. Все-таки я думаю, что здесь более ярко выделен этот образ куколки, чтобы было понятнее тем, кто читает эту сказку. Но в целом, если мы возвращаемся к тому, что куколку оставила мамой, по сути, куколка является или там символом, или сама по себе является благословением от матери, это как раз то, что мать Василисе передала. То, что она ее напитала любовью, заботой, теплом, вниманием, что-то, насколько там было возможно до 8 лет, рассказала о том, кого она из себя представляет, Василиса. И это какой-то такой внутренний ресурс, внутренний стержень, опора, которая есть. Ну и здесь он представлен в образе куколки, которую, да, она кормит, конечно, а как же не кормить? Как же вот, кормление здесь можно, если на более психологический язык перевести, чем она там кормила, крошками и чем-то еще, уж не помню.
Едой.
Да. Что можно перевести на язык психологии, в каком плане? Когда я задаюсь вопросом и вообще заглядываю куда-то внутрь себя и спрашиваю, а что там со мной, а кто я, что для меня ценно, что для меня важно, что я в жизни хочу, а что я вот от этого человека, а какого я человека с собой рядом хочу, а что я хочу делать. То есть вот куколка – это скорее про вот этот ресурс. Поэтому я его считаю и даже в этой сказке больше внутренним. Поэтому вариант, что она променяла куколку на бабку, а потом куколку на царя, здесь, мне кажется, не подходит.
То есть она все-таки стала самостоятельной, да, и встретила царя?
Скорее, она за счет как раз общения, отношений с бабой-ягой научилась с разных сторон, с разных граней как-то использовать вот этот свой ресурс, чтобы быть не только податливой, да, и почему-то находиться в таких вот отвратительных отношениях, точнее, вот такой отвратительной ситуации, неприятной с мачехой и ее дочерьми, но решила, что я же, оказывается, могу это поменять. То есть я же не просто могу вот то, о чем мы до этого говорили, слушать и делать. Я же могу то же самое делать, но только уже для себя. Могу? Могу.
А вот этот эпизод, когда Баба-Яга разрешает Василисе спросить, она спрашивает про трех всадников, а потом Тая, значит, хвалит ее за то, что больше-то она ничего у нее не спросила. Это про что? Это посыл чего?
Ну вот про то, что хвалит, что больше ничего не спросила, даже не знаю, а про всадников, ну, символизм такой достаточно явный. То есть бабушка, по-моему, сказала, Баба-Яга, что день, ночь и солнце. То есть день – это что? Жизнь, ночь – это там либо смерть, либо какое-то там потенциальное, да, увядание. А солнце, оно и в начале дня, и в конце дня. То есть это и переход от смерти к жизни, и переход потом от жизни к смерти. Ну и в итоге получается такой цикл.
И Василиса прошла его?
Да, и Василиса его, ну, и прошла, и продолжает проходить.
С царем хорошо у них брак сложится, как полагаете?
Вот тоже хотелось бы вторую, как минимум, серию такую расширенную посмотреть. Потому что про царя, может, конечно, плохо помню, но как-то...
Ну,
не очень полный образ царя представлен. Ну, в целом, почему нет? Наверное, сложится, если сознательный выбор.
Миры.
Если стереотипы в голове говорят, что мне нужно как минимум принцессу уэльскую какую-нибудь, тогда, конечно, будет влиять. А если стереотип не мешает, и есть что-то более важное, чем ранг напротив имени, фамилии, тогда все будет хорошо. Но, опять же, мы не знаем, вот как оно там повернется. Может быть, Василиса после того, как ее столько намучили мачеха с ее дочерьми, начнет в обратную сторону делать перегибы, компенсировать, начнет стараться как-то вот в ответ проявлять насилие к царю.
Что ну, вот если бы Василиса пришла к вам, вы бы вот над чем предложили ей поработать?
О, а я бы сказал, что, слушай, ты прошла, мне кажется, очень классный, очень важный путь. Иди с Богом. Потому что, ну, в сказке показано, что вот этот именно этап взросления, трансформации уже совершен. Единственное, что, пожалуй, поговорил бы я с ней или предложил поговорить о том, чтобы она осознала и для себя сформулировала, что теперь она умеет, что она знает, зачем она сделала вот это, а зачем ей теперь царь. И, вот, наверное, да, вот как раз бы обратила внимание на то, что а не является ли вот даже последний этап, когда она сплела какое-то очень тонкое сукно и потом сшила из этого рубашку для царя, не является ли это продолжением той истории, что я должна как-то еще заслуживать какое-то хорошее отношение к себе и вообще внимание к себе. Не будет ли это у нее снова повторяться раз за разом? Не будет ли она чувствовать себя всегда обязанной? Вот на эту тему, пожалуй, бы я с ней поговорил. И думаю, рано или поздно пришли бы мы с ней к тому, что заслуживать какими-то конкретными действиями хорошее отношение к себе не обязательно.
Ну как это, низкая самооценка, если ты заслуживаешь? Или вот что это? Ну,
можно, да, если общими словами, то да. Низкая самооценка и отсутствие тоже такое ощущение собственной ценности.
С Василисой, в общем, у нас, возможно, отсутствие собственной ценности.
Да.
У отца опять у нас отсутствие ответственности, да. Мачеха тоже, получается, собственная ценность отсутствует у него, раз она так.
Я бы еще даже про отца вернулся, помимо отсутствия каких-то сложностей с ответственностью. Здорово, наверное, было бы с отцом поговорить или ответить на вопрос, а представляет ли он возможным для себя свою жизнь, ну, как-то вот, которую он для себя обеспечивает самостоятельно, и эмоциональные потребности тоже, потому что, скорее всего, так он держится за мачеху и так задвигает на второй план Василису, задвигал, как раз потому, что вот очень ему какую-то его важную, возможно, детскую потребность как раз обеспечивает новая жена. Если он ответит себе на вопрос, а как я могу себе это сам или более прямо обеспечивать, наверное, смог бы он тогда на равных выстраивать отношения и с дочерьми новой женщины, и с Василисой, и с самой новой женой.
Ну и про новую жену. Если кто-то узнает в себе ее черты, ревнует к ребенку партнера, то о чем тут стоит подумать?
Ревность, скорее всего, рождается не на пустом месте, а на том, что а кажется ли мне, что я тоже, и вместе тем более со своими детьми, да, с прицепом, отвратительная формулировка, но произнесу ее, способна ли я заинтересовать и быть вообще кому-то интересно? То есть это тоже вопрос про какое-то ощущение самодостаточности, собственной ценности. Ну, вообще, если зайдем совсем издалека, или точнее совсем с высоты посмотрим, то большая часть вопросов психологических, они у нас так или иначе приведут к тому, а каким я себя воспринимаю.
То есть себя хорошо воспринимаешь, то там уже все приложится.
Да? То есть если эта база есть, там уже сильно проще. А если я где-то очень глубоко считаю, что я недостойный, недостойная, плохой, плохая, что мне нужно обязательно как-то себя исправить, от этого могут уже расти в разные стороны лианы каких-нибудь неврозиков, расстройств, беспокойств и прочего.
Ну, давайте все себя любить и принимать. Спасибо за беседу, было очень интересно. Иван, что вы нам порекомендуете для следующего подкаста?
Для следующего подкаста порекомендую «Золушку». Казалось бы, очень простая и понятная, и очень много разборов, и даже есть такая фраза «живешь как Золушка», но можно ее, мне кажется, разобрать более разносторонне.
А есть такой синдром Золушки?
Ну, да, это не профессиональный, конечно, термин, но есть. Даже недавно встречал книжку, какая-то такая поп-психология про то, что как избавиться от синдрома Золушки.
Ну вот, в следующий раз и поговорим. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо, до свидания.